и камни возопьют. Кассета третья. Вы прошли через все и не сломались. Нам такие люди очень нужны. Илья Самойлович не мог говорить. Комок подкатил к горлу. Представители по очереди пожимали ему руку и поздравляли с освобождением. Каждый думал про себя. Ведь любой из нас смог оказаться на его месте. Что пожелать вам на прощание? Крепкого здоровья и всех благ в жизни. Следователь арестован, он перестарался. Возвращайтесь домой. Вас отвезут на машине. Время раны лечит. Бывает и так, что гранитные скалы плачут, сказал человек в военной форме. Лил холодный проливной дождь, будто отверзлись небесные бездны. Ручьи с бешеной силой размывали грешную землю и уносили за собой. На полях взмок прибитый к земле хлеб. Промокли соломенной крышей и обваливались саманные стены глиняных домов. Директор совхоза Коминтерн принимал сигналы от работников. Затапливает коровник, вода хлынула в свинарник. Директор умолял секретаря райкома о помощи. «Иван Кузьмич», — кричал он хриплым голосом в телефонную трубку, — «дождь льет, как из ведра!» Пауза. Директор вновь взволнованно заговорил. «Знаю, что небо в решетках плачет, и не только по мне, но и по тебе». «Ты меня не пугай, у меня люди остаются без жилья, а в каждой семье куча детишек. Лошади падают, тракторы в поле увезли, все овраги затопило. Если бы не овраги, Коминтерн давно бы смыло. Несколько семей придавило в хатах, все парализовано. Пришли комиссию. Возьму тебя по делу, как подельника. Тебе легко отдавать распоряжение и давить на нивы. Поставь себя на мое место». Директор замолчал. Потянулся к пачке папирос и закурил. После паузы вновь заговорил. «Четверо суток не выхожу из кабинета. Сплю на диване. Еду носят в кабинет. 3 месяца назад из Свердловского детдома в совхоз привезли девочку, чтобы работала в свинарнике. Какая из нее свинарка? Ей всего 12 лет. По документам ее родители репрессированы. Что делать? Я попросил учителя Дмитрия Ивановича, чтобы он ее принял в школу в 4-й класс. Выучиться, пошлю на курсы в район, учиться на бухгалтера за счет совхоза. Не обеднеем. Девочка серьезно, не по годам. Я ее устроил на квартиру бригадиру Свинопулову. Он депутат и активист. У него один сын, жена работает в поле звеневой. Думаю, не обидит сироту. Назначил пособие 9 рублей в месяц и будем отоваривать продуктами. Пусть скушает, поправляется на здоровье. Мне таких детей очень жаль. Они не должны расплачиваться за грехи своих родителей. Причем тут дети? Дети — наше будущее, строители коммунизма. Эта девочка, сам не зная почему, стоит у меня перед глазами. Когда она смотрит на меня, от ее взгляда мне становится не по себе. Директор затушил папиросу и, попрощавшись, положил трубку. Дождь продолжал барабанить в окна. Он подошел к окну. «Что же делать?» — подумал он в отчаянии. Торопливо подойдя к вешалке, он рывком снял брезентовый плащ, одел резиновые сапоги и вышел. Он шел по совхозной улице, ноги утопали в грязи, но он шел и шел. Вот и хата, где он надеялся найти приют и утешение. Поднялся на крыльцо и постучал в дверь. За дверью раздались голоса, но дверь никто не открыл. Снова постучал, нажал на ручку двери, дверь со скрипом открылась. Сердце его будто зажали в тиски. Он перевел дыхание, в ногах почувствовал слабость. Ему хотелось заплакать от того, что предстало его взору. Дети в стоптанных лаптях, бедно одетые, стояли с матерью на коленях и молились. Они молились и взывали к Богу за весь мир и за своего отца. Молились за врагов, которые отняли отца. Дети плакали. Директор рассматривал детей и думал о том, какие они были худые и бледные. Когда сказали «Аминь», дети поднялись. Они были очень красивы, с большими голубыми глазами и с черными бровями, со светло-пепельными вьющимися волосами. Директор стоял растерянный, будто он попал в какое-то необыкновенное царство. Цветы аккуратно расставлены на подоконнике, на окнах висят марлевые занавески, в углу стоит большая деревянная кровать с подушками в 2 ряда. Под потолком пристроены деревянные палати, которые заменяют детям кровать. У стены большая русская печь. На полу на соломе лежит новорожденный теленок, а за перегородкой хрюкают поросята. В середине комнаты стоят большой деревянный стол и лавки. Множество фотографий висят на стенах в деревянных рамках. Дети сидят на лавке, одежда на них чистая, но вся в заплатах, особенно на коленях и локтях. Боже мой, какая беспросветная нищета! И эту семью облагают налогами, снимают кожу с нагого, отнимают кусок у тех, кто кормит дармоедов, подумал директор совхоза, вспомнились стихи Сергея Есенина. Россия бедная, как рабыня лживая, в лохмотьях яркие, пестро наряжена. Лишь только издали заманчиво красиво, лишь только издали влечет к себе она. Хозяйка дома, чуть склонив голову, приветствовал директора. «Дорогой Александр Семенович, что вас, родимый, привело ко мне?» спросила она мягким и приветливым голосом. Речь ее была правильной, и видно было, что она образованный человек. Директор растерялся. «Откровенно говоря, я пришел, чтобы попросить вас о чем-то. Зная о том, что семья у вас верующая, я прошу вас, помолитесь Богу, чтобы он закрыл небесную бездну. Вашу молитву, да еще из уст детей, Бог услышит. Видите ли, Надежда Дмитриевна, мы не успели убрать на полях ни хлеб, ни овощи. Все осталось под водой, как во время Ноева потопа. Все случилось неожиданно. Жаль, что картофель и пшеница вымокли. Бог прогневался. Люди остались без крова». «Вы правы», — подтвердила Надежда Дмитриевна. «Бог поругаем не бывает». «Да-да, это так. Придавило крышей свиней и коров. Немногих спасли, да и те под открытым осенним небом». «Господь допустил. Без воли Божией не обошлось. Господь допустил, значит, так угодно ему. На прошлой неделе в ночь забрали наших мужей. А в чем причина? Что мы, верующие, оставили меня одну с детишками, один одного меньше? Как жить теперь? Получила зарплату 26 рублей, налоги большие, мясо дай за гроши по 31 копейки, яйца и шкуры сдай за ломаные гроши, налоги задавили, сил нет. Задержишь с оплатой, бегут описывать и выгоняют с детишками из хаты. От Ермолая ни слуха, ни духа. Ездила в районную тюрьму, ответили, такой фамилии не значится, где его искать? Да вот еще и сиротка прибилась к моему стану, такая сердечная девочка. В школе моих детишек бьют, обзывают и насмехаются над ними, гнушаются нашей бедностью, издеваются, осмеивают. Силушки уже нет терпеть, я их учил. Бьют по одной щеке, подставь другую. Таков наш путь, мы христиане, власти за нас не заступятся. А я все время им говорила и говорю, терпите». Надежда Дмитриевна вытерла фартуком слезы. «Христос терпел и нам велел. Он ведь Бог, а мы кто?» И Господь послал защиту. Верочка смотрела, как издевались над моими детишками, и не выдержала. Она детдомовская, добрая, смелая. Сын Аси, грабленный, агрономший, глумился над Ванюшей, колол его в живот гвоздем и заставлял ноги целовать, приговаривая: «Я Христос, целуй мне ноги». Остальные дети смеялись, обступили стеной моих детей. Вера не выдержала этого зрелища, крикнула: «Негодяй, проси прощения, или будешь бедный!» Тут сын Затомина, бригадира, хотел заступиться. Вера дерется, как мальчишка, ее ребята боятся. Обидчика она избила железным прутом, а отец его оттрепал Веру за ухо, оно у нее и сейчас болит. Вера сильно покусала Затомина. Девочка 3 месяца живет в совхозе, а уже нахлебалась всего. Директор пристально посмотрел в грустные глаза Надежды Дмитриевны и тихо сказал: «Пусть Вера живет у вас. 11-е не помешает. 9 рублей будете на нее получать в месяц и продукты, одежду. Совхоз обеспечит, пока я директор». «Пусть живет», — согласилась хозяйка. «Она добрая девочка. Мои детишки ее полюбили. Дождь прекратился, подул ветерок и стал разгонять мрачные тучи. Погода быстро менялась. Появилось из-за туч солнышко. Вот видите, Александр Семенович, как можно говорить, что Бога нет? Бог бесконечно милосерд к своему народу. А сыны и дочери человечески отрицают Творца. Вот вам и знамение. Директор увидел Веру, сидящую на полу. Она ласкала козленка и прислушивалась, как взрослые решали ее судьбу. Директор ушел. Вера подошла к Надежде Дмитриевне и со слезами на глазах тихо сказала: «Большое спасибо. Я вас буду любить. Я всех ненавижу. Почему люди такие злые? Вы очень красивая и добрая. Будете моей мамой. Мне так хочется, чтобы у меня была мама». Вера обняла Надежду Дмитриевну и поцеловала в знак благодарности. Впервые в жизни она почувствовала тепло, исходящее от тети Нади, которая прижала ее к своей груди совсем чужого ребенка. Вера замерла, прижимаясь к женщине. Она слышала, как бьются их сердца. Сердце обездоленной женщины и сердце отверженной девочки, лишенной материнского тепла. Веру позвали в кабинет директора совхоза. Там сидела женщина с продолговатым лицом и колючим взглядом. Вера вошла, поздоровалась. «Как тебя зовут?» Обратилась женщина к девочке и словно вещь стала рассматривать ее. Вера нахмурилась. Взгляд женщины был ей неприятен, и ей стало не по себе. Директор совхоза Александр Семенович попросил Веру подойти к столу. Она подошла и внимательно посмотрела на директора, не обращая внимания на женщину. Незнакомка обиделась, но продолжала расспрашивать. «Все же, как твоя фамилия?» «Моя фамилия Мальцева, а теперь Балаковская. Переменили фамилию. А ты хотела?» «Мне все равно», — ответила Вера и отвернулась. «Вера, тебе неприятно со мной разговаривать? Почему ты отворачиваешь свое лицо?» Вера враждебно посмотрела на женщину. «Роза Григорьевна», — обратился директор к женщине, — «не обижайтесь. Все детдомовские не по годам взрослеют. 4 месяца тому назад девочка получила тяжелую душевную травму. Умерла женщина, которую она любила, которая заменяла ей мать. У женщины было своих 10 детей, но она нашла место в своем сердце для чужого ребенка. Она опекала ее и окружала заботой, заменяла ей мать. Она любила девочку наравне со своими детьми. Нет, пожалуй, даже больше. С чем можно сравнить бескорыстную, чистую детскую любовь и взаимную нежность? Детская любовь и слишком чиста. Вера заболела ангиной, и эта женщина не отходила от постели больного ребенка. Веру спасла, а сама заразилась и умерла. Ее задушила ангина. Вызвали врачей, но было уже поздно. Если бы эта женщина была жива, Вера жила бы у нее. «А кто эта женщина?» — неожиданно задала вопрос Роза Григорьевна. Старожилы совхоза говорят разное. Факт остается фактом, что эта женщина осталась для всех загадкой. Звали ее Надеждой Дмитриевной. Видно было, что она образованная. Остались детишки с сиротами. Ее мужа посадили прошлой весной. Я пытался узнать в НКВД что-нибудь о нем. Мне ответили: «Вам надоело работать директором? Хотите попасть в черный список?» Ответили культурно и вежливо. Но мне стало страшно после такого ответа. Подозрение наводит страх на каждого человека, какой бы он ни был герой. Все запуганы, всюду страх и ужас. «Александр Семенович, ты хочешь сказать, что всех сажают по подозрению?» «А ты хочешь ответить, что нет?» Директор побледнел от своих собственных слов. Роза Григорьевна хитро прищурилась или полушепотом сказала: «Не забывай, что у стен есть уши. Пойми, чека не ошибается. Кого сажать в тюрьмы, кого расстреливать? Много врагов у молодой советской власти, которые желают подорвать ее». Александр Семенович выпрямился на стуле и с издевкой сказал: «Мужа твоей сестры посадили. Они в университете арестовали многих ученых и профессоров. Хоть ты моя старшая сестра, я смотрю на тебя и думаю, Больно грамотная стала. Да, я стала грамотной. В первую очередь я коммунистка. Во вторую, давай сменим пластинку, чтоб тебе или мне не угодить на Колыму, туда, где Макар телят не пас. Роза Григорьевна достала из сумки шоколадную конфету и предложила Вере. Бери, девочка, я возьму тебя в дочери. Ты мне понравилась. Будем друг друга любить? Не знаю, ответила Вера и опустила глаза. Конфету она не взяла. Ну, подойди ко мне, деточка, почти умоляюще проговорила Роза Григорьевна. Вера подошла, недоверчивым долгим взглядом рассматривала незнакомку. Александр Семенович добродушно посмотрел на Веру и ласково сказал. Вера, иди, собирай свои вещи. Сегодня вы уедете в Саратов, и я вас провожу. Буду приезжать в гости. У меня и у Розы Григорьевны одна мама, а отцы разные. Пиши письма, я их буду ждать. Вера тяжело вздохнула и вышла из кабинета. Вагон скорого поезда увозил Веру в неизвестность. В окнах вагона мелькали деревушки с полустанками, белоствольные березы, луга и озера. Из открытого окна ветерок приносил аромат полевых цветов. Дружно постукивали колеса вагонов, будто кому-то вторили, а иногда гудел паровоз и вновь мчался в неизвестность. Что ожидает Веру? Она не знала и не умела думать о жизни. Она не представляла, что ждет ее. Роза Григорьевна беспечно спала, похрапывая. Вера не могла уснуть. Какое-то предчувствие тревожило ее сердечко. Перед глазами стояла Надежда Дмитриевна, добрая и ласковая. Теперь нет ее, умерла, с горечью думала Вера. Кто пожалеет? Некому. Дети остались сиротами, как и я. Ох, как плохо без мамы. Я-то привыкла, а как они будут привыкать? Ох, как трудно, рассуждала девочка. Сирот могут обижать все, обзывать по-всякому, а заступиться некому. Вера посмотрела на спящую Розу Григорьевну и с горечью подумала. Нет, эту тетку я полюбить не смогу. Ее сердце сжалось. Она вспомнила, когда уходила, дети плакали, плакала и Вера. Где теперь будут жить братики и сестрички? Кто их будет защищать? Маленькая Нюрочка ждет маму. Она не понимает, что мамы у нее больше нет. Вера вспомнила теплые руки Надежды Дмитриевны. Добрая женщина на всю жизнь оставила глубокий след в детской душе. С благодарностью вспоминала Вера дом, где ее приютили и обогрели, окружили материнским теплом. Она вспомнила зыбку, прикрепленную к потолку, и Надежду Дмитриевну, качающую Нюрочку. Она пела ей приятным голосом колыбельную песню, под которую засыпали все дети. «Спи, малютка, будь в покое, баюшки, баю. Ты вздремни, закрывши глазки, я песенку пою. Твой отец, он старый воин, закален в бою. Спи, малютка, будь в покое, баюшки, баю». Вера смотрела в одну точку и ничего не видела. Слезы застилали ей глаза. Она рассуждала по-своему. «Милая Нюрочка, как будет тебе плохо без мамы? Утро встанешь, мамы нет. Вечером ляжешь, мамы опять не будет». Непослушные слезы катились по щекам, и не в силах сдержать себя, она уткнулась лицом в подушку. Слегка подрагивали детские плечи. Вера сдерживала рыдание, кусая до боли руки. Вся подушка была мокрая от слез. Не помнила, как уснула. Ей снилось, что она не шла, а летела куда-то по небу. Потом опустилась на поляну, где росло много красивых цветов. Таких она никогда не видела. Всюду было очень красиво. Вера чувствовала себя счастливой. Горе и тоска куда-то исчезли. Ей было приятно смотреть на неописуемую красоту. Ладошками рук она закрыла лицо от счастья и присела на корточки. Впервые в жизни она была счастлива. Было легко и радостно. Теплый ветерок ласкал ее. Вдруг она услышала голос. «Открой лицо и посмотри вокруг». Вера открыла лицо и увидела, прекрасный цветок склонился к ее ногам. Она наклонилась и хотела сорвать его, но тут цветок заговорил человеческим голосом. «Не рви меня! В твоих руках я умру, умру, умру», — вторило эхо. Вера опустилась на колени и горько заплакала. Сквозь слезы говорила цветку: «Прости меня, цветочек». Вера вытерла слезы и вдруг увидела, что к ней по воздуху идет красивая женщина в белом одеянии. Вера узнала в ней любимую Надежду Дмитриевну, хотела подбежать к ней, обнять, но Надежда Дмитриевна сказала ласково и убедительно: «Не бегай, не топчи цветы, они все живые, у них есть имена и души. Сколько ты видишь цветов, они все ждут свое время». Вера стояла как вкопанная. Надежда Дмитриевна улыбнулась и ласково сказала: «Я видела, как ты летела, и пришла, чтобы встретить тебя. Зачем ты плачешь обо мне? Я живу в хрустальном дворце с твоей мамой. Тут очень хорошо, нет слез, нет горя. Твоя мама — моя родная сестра, она меня встретила, мы живем вместе. Наши души бессмертны, твоя мама знает все о тебе. Когда мои дети привели тебя в дом, я глянула в твои глаза, и они мне напомнили кого-то. А кого? Потом я узнала тебя, хотя и не видела очень давно. Я видела тебя, когда тебе было всего 2 годика. Ты была очень забавной девчушкой. Маму и папу твоих убили, а меня спас от смерти сам Бог. Я жила в Саратове, куда ты сейчас едешь. Деточка, трудно тебе будет. Встретишь горе и беды на своем пути. В настоящее время твои отец и мать – это Всевышний Бог. Отец Небесный опекает тебя на твоем пути. Тебя охраняют ангелы, слуги Божьи, так угодно Отцу Небесному. Он наблюдает за тобой и подкрепляет благодатью. Бог усмотрел от чрева матери твоей, что ни один волос не упадет с головы твоей без воли его. У нас есть еще сестра, она тебе много лет ищет, а найти не может. Люди мешают ей. Ох, как мешают, и всюду ставят препятствия. Она тебя найдет, ей Бог поможет. От Бога ничего и никого не спрячешь и не укроешь. Бог все видит, кто может с ним спорить? Кого можно укрыть от Бога? От гнева Господа и горы вздрагивают, моря и океаны трепещут пред Творцом, а человеки сердца жестокие. Но каждому свое. Придет время, когда увидит Господа и возопьет самый храбрый. Так написано в Библии, так говорили Божьи пророки, говорят и по сей день. Всякое слово от Бога – чистое золото, оно есть отражение света и мудрости. Вера слушала внимательно, по всему телу расплывалась какая-то необъяснимая теплота и радость. Недалеко от нее стояла ее любимая Надежда Дмитриевна, стройная, молодая, красивая, и разговаривала приятным тихим голосом. На голове у нее был красивый веночек из живых цветов, благоухающий неземным, нежным ароматом. Она в белом платье, как невеста, а на груди красивая вышивка, вышитая неземными вышивальницами. Платье излучало такое сияние, что было больно глазам. На плечах газовый прозрачный шарф отливал всеми цветами радуги. Надежда Дмитриевна ласково смотрела на Веру. Девочка хотела подбежать, броситься на грудь и обнять ее, но какая-то сила сдерживала ее. От бессилия Вера заплакала, но тут же она услышала: «Не плачь, детка, и не беги ко мне, еще не время. Если ты наступишь на цветочки или травку, им будет очень больно. Все, что ты видела, все, что окружает тебя, это души человеческие. Посмотри, они все убиты под жестокосердию людей». Надежда Дмитриевна протянула руку к маленькому цветку незабудки, и цветочек склонил свои голубенькие лепестки на ее ладонь. Вера смотрела, затаив дыхание. «Теперь ты поняла, что тут все живое?» — ласково продолжала Надежда Дмитриевна. «Ты лучше лети ко мне». Но Вера не могла сдвинуться с места. «Что медлишь? Лети ко мне скорее, не бойся! Я тебя поймаю, маю-маю!» — вторило эхо. Вера крикнула: «Ведь у меня нет крыльев! Я не умею летать!» И горько заплакала. «Не плачь, голубушка! Протяни свои ручки к небу, и они заменят тебе крылья. Вот, смотри. Надежда Дмитриевна вытянула руки, какая-то сила подняла ее в воздух, и она полетела плавно и легко. Приятный теплый ветерок раздувал ее шелковистые волосы. Вера смотрела и плакала от счастья, а затем быстро вытерла дрожащими ладошками слезы, улыбнулась, вытянула руки и поднялась в воздух. Надежда Дмитриевна опустила руки и приземлилась на полянке, а Вера продолжала летать возле нее и от счастья смеялась. Вдруг поднялся сильный ветер. Что-то загудело, загрохотало. Вера вздрогнула от испуга и открыла глаза. Ее грубо тормошила Роза Григорьевна.
«Спишь, как с похмелья!»
– недовольно ворчала она. Вера вскочила и не могла понять, где она.
«Что, глазеешь, как ворона? Иди к выходу, мы приехали!»
Вера торопливо взяла в руки узелок и направилась к выходу. На сердце тяжелым камнем вновь свалилась тоска. Вере хотелось плакать и громко кричать, но кто поймет. Комок слез подкатил горлу и так больно сдавило сердце, что она с трудом сдерживала себя, чтобы не заплакать. Она вздохнула, как в детдоме учили дети друг друга, чтобы не плакать, смахнула ладони слезу и торопливо зашагала. Вот и город Саратов. На перроне вокзала душно. Крупные редкие капли дождя падают на горячий асфальт. Парит, пахнет пылью. Что ожидает Веру в этом большом городе? Что ей готовит судьба? Рождаются люди на белый свет. Одни для счастливой жизни, не зная горя и забот, а другие всю жизнь идут по тяжелому тернистому пути, а на нем шипы и острые камни. Вера шла торопливо, держа в руке узелок и небольшой деревянный сундучок, в котором было все ее богатство, выданное в детдоме. Она шла, а в ее ушах звучала песня, которую пели детдомовцы, лишенные родителей. «Ах, зачем меня мама родила, и зачем я на свет родилась? Лучше в море меня утопила, чем приютскую жизнь отдала. Вот сижу на приютской постели, вспоминаю я мать и отца, а горячие, горькие слезы так и льются рекой без конца». Вера вспомнила сон и добрую Надежду Дмитриевну. Ее не покидала тревожная мысль о сиротах. Что теперь будет с ними? Кто их пожалеет? Как они будут жить без мамы? Жизнь людей, словно быстрая и бурная река, подхватывает все на своем пути и несет в неизвестность, швыряет водоворот выживания. Выплывешь – будет жить, а нет – значит, закружит и швырнет в омут на самое дно. Жизнь не терпит слабых. Выживает сильный или наглый. А Библия спрашивает человека: кто ты, человек, что споришь с Богом и отвергаешь Творца? Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Как его имя? Как имя его сына? Знаешь ли ты? Язык человеческий слишком беден для молитв, чтобы вымолить у Всевышнего откровение и дать правильный ответ. И каждый человек ответит за все свои деяния, прожившие в гостях на земле. Он взят из праха и возвратится в прах. Земля равняет всех, богатых и бедных. Человек ничего не возьмет с собой, но все дела пойдут вслед за ним. И не думай, человек, что избежишь ты суда Божьего. Вера шла по незнакомой улице с узелком в руке и глядела вокруг. Роза Григорьевна подошла к большому кирпичному дому. На доме вывеска: «Грошевая, дом номер 3». Они вошли во двор. У забора аккуратные кусты сирени. Посреди двора клен раскинул ветви с зеленой листвой. В ствол дерева вбиты большие гвозди. К ним привязаны веревки, на веревках висит белье. У водокачки женщины полощут белье. Вера глянула на вбитые в ствол дерева гвозди и остановилась, рассуждая про себя. А ведь дерево больно, оно живое. Она вспомнила, как детдомовские работники ходили в лес, надрезали кору березы, брали сок, а потом дерево засыхало.
Березки плакали. А клен плачет или нет, не знаю, подумала Вера.
Что встала?
Ворчала Роза Григорьевна. Я не люблю ротозеев. Они спустились по лестнице в полуподвальное помещение. Роза Григорьевна постучала. Открылась дверь, на пороге стоял мужчина.
Ты что стоишь? Разве не видишь, что мне тяжело? Ох, какие мужики твердолобые!
Мужчина взял ношу из рук, поставил на стол.
В этой сумке продукты. Все подсоли, положи в кастрюлю и снеси в погреб.
Мужчина торопливо выполнял все указания жены, а потом с улыбкой подошел к Розе Григорьевне, положил ей руки на плечи и тихо сказал. Ну, здравствуй, что ли. Не виделись неделю, ведь ждал тебя, а ты через порог и сразу. Он поцеловал ее.
Костюша, от усталости я забыла познакомить тебя с девочкой. Я взяла ее к себе. Будет нянчить ребенка, конечно, в том случае, если она понравится Лизочке. А не понравится, отдам ее сестре, пусть ухаживает за мамой.
Вера стояла и слушала, как женщина распоряжалась ею словно вещью, которую она купила на базаре или же выиграла в лотерею. Вера отвернулась, а слезы ручьем побежали из ее глаз. Мужчина заметил, подошел и ласково заговорил. «Как тебя зовут?» Вера молчала. Она не могла говорить. Ей хотелось куда-то бежать, громко кричать, кого-то звать на помощь. Но кого? Мужчина заметил слезы и ласково заговорил. «Не плачь, голубушка. Тебе будет у нас хорошо. Роза Григорьевна строгая, только на вид. Она очень добрая, вот увидишь. Давай свой узелок и располагайся. Считай, что ты дома». Вошла Роза Григорьевна в халате и с полотенцем в руках.
«Вера, иди умойся, идем со мной. Я тебе покажу, где ты будешь спать».
Девочка последовала за ней.
«Это будет твоя комната».
Они вошли в маленькую душную каморку. На кровати лежал узел с ее вещами. Окна не было, пахло нафталином и сыростью. Стояла койка, возле нее комод из красного дерева, у стены старый дубовый шкаф с резными дверцами и зеркалом. На стене у койки прибит старинный ковер ручной работы, кое-где протертый, хотя краска цветов не поблекла. С потолка свисал шелковый абажур с бахромой. Вера внимательно рассматривала комнату.
«Вот тут ты будешь спать, это твоя комната. Тут жила моя мама. Я тебя познакомлю с ней, сейчас она живет у моей сестры. Ты увидишь ее и полюбишь, она у нас золотой человек».
Проговорила ласково Роза Григорьевна. «А сейчас иди в ванну и умойся, а потом сядешь за стол». Вера умылась и подошла к столу.
«Тут будет твое место», – распорядилась Роза Григорьевна, указывая на стул.
На столе стояла тарелка с ломтиками ароматной колбасы. На сковороде шипела яичница с ветчиной. Тарелка с аккуратно нарезанными ломтями хлеба, намазанными черной икрой, сыр – и малосольные огурцы со свежими помидорами. А посреди стола бутылка с водкой.
«Костя», — обратилась хозяйка к мужу,
«ты глава семьи, хозяин, а вот и распоряжайся теперь».
Хозяин налил водки себе и Розе Григорьевне, а Вере налили грушевого морса.
«Верочка, в первую очередь выпьем за тех, кого нет с нами, кто там». Наступило молчание, а потом без слов выпили. После первой рюмки молча закусили.
«Второй в тост за встречу и наше здоровье!»
Роза Григорьевна закурила. От табачного дыма Вера закашляла.
«Костюша, открой форточку!»
Поднялся хозяин и открыл настежь окно кухни. Мухи облепили оконную сетку, пытаясь проникнуть через нее. Позвонили, и Роза Григорьевна поспешила открыть двери. На пороге стояла стройная, молодая, красивая женщина, со вкусом одетая, а за руку держала трехлетнюю девочку необыкновенной красоты. Большие голубые глаза с черными длинными ресницами и черными бровями, чуть смугловатое лицо, щечки, тронутые легким румянцем, маленький ротик с яркими, чуть капризными губами, пепельный волос вьется колечками. Вера с удивлением смотрела на маленькую девочку. Таких красивых детей она еще не видела. Девочка была одета в бледно-голубое с коричневым горошком платье с отделкой из голубых кружев. На ногах коричневые сандалии. Из-под платья видны голубые трусики с кружевной отделкой. Молодая женщина достала из сумки конверт и тихо сказала. «Письмо от Зямы принес какой-то мужчина». Роза Григорьевна узнала на конверте знакомый почерк своего сына. Она прижала письмо к груди, тихо простонала и села на стул. «Нонна, может быть, покушаешь с нами?» «Мама, я только что приехала из командировки. Есть пока не хочу. Я оставлю у вас Лизу, можно?» «Конечно, конечно. Мы все рады», — засуетился отец. «Я ее только что нашлепала. А придем домой, поставлю в угол за такие дела». «За какие дела? А вы ее спросите. Пусть она вам сама расскажет. Это вы ее балуете». «Ну и что?» — заговорила тоненьким голоском красавица Лиза. «Просто я влюбилась в дядю». Лиза не выговаривала букву «Р». «Он мне понравился, и я его полюбила». Лиза подошла к Вере и тихо спросила. «А ты где живешь?» Не дождавшись ответа, предложила. «Оставайся, пожалуйста, с нами. Тут живут мои дедушка и бабушка. Я их люблю, а маму не люблю. Она делется и бьет меня. Я к дедушке прихожу часто. Давай с тобой дружить. Я тебя тоже буду любить. А моя мама злая». Лиза взяла Веру за руки, склонила головку на плечо, прищурила глазки, чуть улыбнулась и вежливо попросила. «Расскажи, пожалуйста, стишок». «Лиза, оставь девочку в покое. Она устала с дороги».
«Я тоже с дороги, но ничуть не устала», — торопливо проговорила Лиза.
«Лиза, оставь девочку в покое, не то получишь ремешок».
«А бабушкам длаться вовсе нельзя».
«Взрослые все бестолковые человеки. Как что длаться, особенно бьют детей». «Ты у меня сейчас договоришься». Лиза поспешила к дедушке.
«Деда, скажи, чтобы Нонка ушла домой. Я не хочу быть ее дочкой. Я не люблю, когда она злая».
Все засмеялись. А Лиза подошла к бабушке.
«Бабулечка, скажи, чтобы Нонка ушла домой. Она всех ластолила».
«Ты договоришься у меня», — вконец рассердилась мать девочки. Лиза закрыла ладошками свои уши и тихо сказала.
«Я скоро от нее уеду в Африку».
«Куда, куда?» – переспросила Роза Григорьевна. Нонна стояла взволнованная. Это не ускользнуло от внимательных глаз свекрови. «Нонна, успокойся. Не изливай свой гнев на ребенка».
«Мама, я устала от нее, поверь. Она все время лезет, куда ее не просят. Сегодня ночью не дала мне покоя. Почему луна сидит на крыше? Мне пришлось выйти с ней на улицу и показать, что луна на небе, а не на крыше. Разве ее убедишь? Утром вылила дорогие духи и губной помадой разрисовала стены. В чистое ведро бросила соседского котенка и говорит, я его купаю, а он пищит и царапается. В кого она такая уродилась? Сил моих нет!» — вздохнула молодая мать. Вскоре Нонна ушла. Лиза подошла к Вере и тихо сказала. «Давай дружить с тобой».
«Давай», — улыбнулась в ответ Вера. Лиза влезла на стул, вытянула руки по швам и затараторила. «Шла из кухни в залу кошка. Я сказала, не иди, я хочу играть с тобою, от меня ты не беги. Подошла я тихо к кошке, она бросилась бежать. Я за хвост ее поймала и начала ее лугать. За ухо ее тлепала, молду я била ей. Почему она сбежала, ведь я ее не обижала?» Лиза говорила с выражением, широко открытыми глазами, в которых было удивление, а главное — протест. Вера взяла Лизочку на руки и прижала к себе живой, мягкий, теплый комочек. Лиза обняла Веру, склонила головку к ней на плечи и тихо сказала. «Я тебя буду сильно-плесильно любить. Ты будешь рассказывать мне стишки и сказки». Вера мотнула головой в знак согласия. «Вот и холосо, и я тоже тебе буду говорить стихи, петь песенки, танцевать». И вдруг Лиза запела. «Пеночка ночная песенки поет, червячков взбилает, в гнездышко несет. За кустом, за веткой гнездышко ее, в нем живут чудетки,
сереньким пушком. Прибежали дети, гнездышко нашли, птенчиков заблали, с собой унесли. Голести и муки птичка не снесла, от тоски и скуки птичка умела. Велочка, мне очень жаль птичку. Я не знаю, почему дети обидели маленькую пеночку и заблали у нее деток. Лиза развела ручонками и, не получив ответа, взяла Веру за руку и повела в другую комнату. В углу стоял роял, беспорядочно расставленная дорогая мебель, пахла пылью. Лиза подняла крышку рояля и маленькими пальчиками стала перебирать клавиши, а затем вздохнула и с обидой сказала: «У меня музыка не получается. Вот и папа мой играет красиво. Я его люблю, он меня никогда не бьет. Я тебе скажу по секрету. Папа мой сидит в тюрьме». Лиза вздохнула и снова продолжала свой рассказ, глядя на Веру грустными глазами. «Теперь папы нет с нами, а мне его так хочется видеть. Он хороший, плехороший. Он всегда играл со мной. Теперь по ночам ходят злые дяди, на луки одевают железные кандалы и уводят из дома всех подлят, даже маленьких детей. А куда уводят, никто не знает». Вера вновь прижала к себе Лизу. Она слышала и чувствовала, как бьется маленькое сердечко. Дети чувствительны к плохому и к хорошему. Их любовь наивна и чиста. Она не требует платы, не преследует корыстную цель, не хитрит и не лицемерит, а главное, забывает обиды. Таков уж закон природы. Как Христос сказал: «Будьте как дети». Вера посадила Лизу на диван, села возле нее и тихо сказала: «Я тебе стишок расскажу, а потом песенку спою. Хочешь?» Лиза мотнула головой в знак согласия и притихла. Вера говорила тихо, но с выражением. «Холод. В гостиницах нет места. Блеяние овец лишь слышно иногда. Вдруг музыка с небес и голос чей-то: Христос родился ныне вам, друзья. Мессия, царь царей, сын славы и спасения. Откуда-то идет случайный караван, и мудрецы все смотрят с удивлением, не веря даже собственным глазам. Смотрите, небо как сияет, хор голосов прекрасно так поет, кого они так прославляют?» И голос с неба: «Ангелы Мессию чтут, Христос родился, ангелы ликуют, на небе ярко звездочка горит, Бога Сына небо воспевает. Младенец Иисус в яслях лежит, над ним склонилась мать Мария, сыночку смотрит ласково в глаза: Сынок, ведь ты Мессия, сам Бог Отец дал мне тебя. Дарован всем Всевышним Богом, она младенца на руки взяла и с нежной ласкою, с любовью, к груди прижала малюточку Христа». И тут же вспомнила слова пророка: «Через сердце, как стрелу, ты сына пронесешь. Крепись, готовься к испытаниям, от горя слез, Мария, не уйдешь». И все сбылось. Казнен Мессия, Христова слава вовеки не умрет. Из рода в род, из поколения в поколение народ о нем осану воспоет. «Друзья мои, — сказал Христос всем тихо, — вам утешителя вскоре я пришлю. Не расходитесь, обещанного ждите, теперь же я к Отцу на небо вознесусь». И облако Христа подняло, апостолы стояли, дыхание затая, сердца их бились, трепетали, и тихо плакали друзья. «Велочка!» — дрожащим голосом проговорила Лиза. «А почему Христа убили? А ты его видела?» «Нет, Христа я не видела. Я видела его только на картине, на стене церкви. Христос — Сын Божий. Его убили, а потом он воскрес». «А что такое воскрес?» — переспросила Лиза. «Много будешь знать, скоро состаришься», — вмешалась в разговор Роза Григорьевна. Лиза с удивлением посмотрела на бабушку. «Вера, в нашем доме о Боге не говорят», — строго сказала Роза Григорьевна. «Мы все коммунисты, атеисты, и в Бога не верим. Бога нет. Мы ведем борьбу против религии и Бога». Бабушка, ты грешишь. Ангелы взяли чернила с лучкой и записывают все твои грехи.
А почему ручку с чернилами, а не карандаш? Спросила бабушка внучку.
Ангелы пишут только лучками, потому что карандаши стилаются, а лучки с чернилами не стилаются. Бабушка Малея говорит, что все грехи ангелы записывают, а если Бога нет, то с кем ты борешься? Я не видела, чтобы ты или дедушка длались.
Роза Григорьевна улыбнулась и вышла. Лиза проводила ее задумчивым взглядом и, обращаясь к Вере, попросила: «Спой песенку, пожалуйста». Вера придвинула к роялю круглый стул, провела рукой по клавишам и запела тихим голосом.
Нью-Йорк откутан ледяным туманом. Мороз. Холодный ветер дул. Стоял мальчишка в платье грязном, рваном, и пел он блуждающей толпе. «Подайте мне, мисс. О, мисс, не откажите, я вам спою, как жизнь моя горька. Родная мать лежит в больнице, она умрет, когда придет весна».
«Вера, откуда ты знаешь эту песню? Если я не ошибаюсь, ее исполнял Вертинский», — задала вопрос Роза Григорьевна. Вера закрыла крышку рояля, внимательно посмотрела на хозяйку дома и тихо ответила:
«Я не знаю, кто исполнял эту песню. У нас в детдоме ее поет каждый, кто умеет петь».
«А где ты взяла стихи о Боге?»
«У нас многие воспитанники сочиняют песни и стихи».
«Кто же научил тебя играть на рояле?»
«В детдоме много воспитанников, которые играют на скрипке, гитаре, пианино, да на всех инструментах».
«Вера, завтра Лизу возьмут домой. Ты должна утром убрать в квартире, а потом поехать на улицу Гоголя. Это всего 6 остановок от нас. Приедешь к Лизиной маме и будешь делать ей все, что она тебе скажет. Я думаю, ты поняла?» —
выдала приказ хозяйка. С каждым днем жизнь становилась все труднее. На Веру возложили много обязанностей. Уборка квартиры, стирка и глажка белья, мытье посуды. Ей приходилось вставать рано. С утра она мыла полы, чистила ковры и дорожки, потом торопилась на трамвай. Утром люди ехали на работу, и трамваи были переполнены. Все спешили на фабрики и заводы, боялись опоздать. Был издан приказ судить за опоздание. Давали немалые сроки, от года до 5 лет отбывания срока в лагерях. На улице Гоголя жила Нона с Лизочкой. Вера и тут убирала квартиру, водила Лизу в детсад, и стирала и гладила детское белье, а потом забирала Лизу из садика. Тяжелый домашний труд изнурял Веру. Она была маленького роста и плохо развивалась. Ей было 13 лет, а выглядела она на 10. Работа была тяжелой. Постирает и по крутой лестнице тащит ведро с мокрым бельем на чердак. Детские руки плохо выжимали белье. И для Веры эта ноша с мокрым бельем была почти непосильной. Соседи Нонны не раз говорили, что она эксплуатирует девочку, но она не обращала внимания, а только обрушивала гнев на свою жертву. Часто ругала, обзывала и насмехалась. Только маленькая Лиза жалела Веру и часто крохотными ручонками вытирала с ее лица слезы. Лиза была единственной отрадой в жизни Веры. Они любили друг друга. Вера рассказывала ей сказку про Белозореньку, и Лиза всегда внимательно слушала и часто говорила: «Велочка, не плачь. Зови Белозореньку на помощь. Она тебя услышит и придет помогать. Вот увидишь». Лиза говорила так убедительно и с такой любовью смотрела своими голубыми глазенками, что в печальных глазах Веры появлялась надежда. Так летели дни. Люди суетились, и никто не знал, что их ожидает. Часы отсчитывали время. В кабинете директора совхоза имени Коминтерна сидела женщина, одетая в траурное платье. Директор читал какие-то документы. Женщина достала из маленькой кожаной сумочки небольшой мешочек и подошла к столу. «Возьмите, это вам от меня».
Она высыпала из мешочка драгоценности и с мольбой посмотрела на директора и тихо сказала:
Умоляю вас, скажите, где Вера? Из всей родни только мы вдвоем остались на белом свете. Я не знаю, почему я так откровенна с вами. Женщина заплакала. Увидев драгоценности тонкой ювелирной работы, серьги, броши, перстни с бриллиантами, директор растерялся. Кровь хлынула к лицу. Чтобы удержать себя от такого соблазна, надо иметь чистую совесть и волю. Не каждый устоит, не каждый сумеет победить себя. Золото отбирает волю у людей, и человек становится рабом злополучного металла. Директор растерялся, достал носовой платок, вытер с лица холодный пот, взял себя в руки и мягко заговорил. «Дорогая вы моя, возьмите свое фамильное богатство, оно вам пригодится. Возьмите, возьмите и не соблазняйте меня. Как говорит русская пословица, на чужом несчастье в рай не уедешь. Я хорошо понимаю вас. Вы тоже поймите меня. Если я свою совесть продам, то кто я тогда буду? Мы все сейчас живем в такое время, когда не знаем, что будет с нами через час. И пользоваться чужим несчастьем даже подумать страшно». Директор достал записную книжку и внимательно пересмотрел ее, затем положил в ящик стола. «Адреса нет», – разочарованно сказал он. «Но это не беда. Помню, улица Грошевая – это недалеко открытого рынка. Эту улицу можно легко найти. Вот и все координаты, что остались в моей памяти. Вы можете найти там Веру, которую еще столько лет уже ищете». Женщина опустила ресницы, а слезы катились по щекам и словно капельки дождя падали на шелковое черное платье. «Боже мой!» – чуть слышно проговорила она и руками закрыла лицо. «Не верится, что есть еще на этом свете добрые люди». Директор встал из-за стола и, подойдя к женщине, чуть слышно сказал, указывая рукой на драгоценности. «Забирайте как можно быстрее свои вещи. Они вам еще пригодятся, а мне они ни к чему. Детей у меня нет, а жена умерла в прошлом году». Директор глянул в окно. На улице бегали совхозные ребятишки и беззаботно играли в лапту. «Извините, нервы шалят, покоя не найду. Была семья, жена, дочь, и вдруг...» Директор тяжело вздохнул. «Я еду на совещание», — продолжал он. «Еду в райком и вас завезу по пути. Провожу до станции, дорогой поговорим, а то у стен есть уши». Директор взял билет до Саратова, проводил до вагона свою спутницу, пожимая ей руку, с улыбкой сказал: «Вы очаровательная женщина, Эльвира. Пишите, я буду ждать от вас весточки. Вот мои координаты». Он подал ей листок из блокнота. «Мне очень жаль, что нам приходится расставаться, как говорится, на развилке случайных дорог, да еще в открытом поле». Эльвира глянула в лицо директора, по-девичьи застенчиво улыбнулась и растерянно ответила: «Прощайте, Саша. Буду жива, обязательно напишу пару слов, как и что». «А почему пару слов?» «Ладно, опишу все подробно». Шла посадка, на перроне суетились люди. Директор крепко держал руку женщины. Ему не хотелось разжимать ладони, в которой находилась теплая маленькая рука Эльвиры, приехавшей к нему с горем из далекого края и неожиданно посеявшей в его сердце семя любви. Поезд тронулся. Эльвира легко, словно бабочка, порхнула на подножку вагона. Она махала рукой, а ветер трепал ее пышные волосы. Газовый черный шарф упал на плечи. А директор, словно мальчик, бежал за вагоном. Поезд набирал скорость все быстрее, и быстрее мелькали деревья и дома. Все осталось позади. Эльвира вздохнула и прошла в вагон. «Дрянь вонючая!» — кричала Роза Григорьевна. «Сплетница! И ты еще распространяешь слухи! Задумала позорить нас, неблагодарная свинья! Что ты, Ноня, наговорила? А ну, отвечай! Константин Трофимович всегда жалел тебя, а ты, дрянь, задумала облить его грязью? Вот, со все отблагодарила. Что молчишь? Я тебя поведу к психиатру и скажу, что ты бредово больная,
и положу тебя в больницу. Там узнаешь. Психбольницы тебя быстро научат, как язык держать за зубами.
А мне все равно, ответила Вера. Пусть не лезет ко мне.
Что? А ну-ка, повтори.
Я уже сказала, что слышали.
Кто тебе поверит?
Поверит. Еще как поверит. Роза Григорьевна применяла все виды шантажа, чтобы вывести Веру из терпения. Вы взрослые, а еще как врете.
Замолчи!
Попробуй только тронуть, крикнула Вера. Роза Григорьевна снизила крикливый властный тон. Вера стояла бледная и вся дрожала от негодования.
Когда дядя Костя спрятал кольцо под комод, вы меня оклеветали, допрашивали и наказали, думали, что я кольцо ваше украла. Потом нашли. Мне надоело так жить, и я бросилась тогда с моста. Мужчина меня спас. Вы тогда притихли, а теперь снова стали издеваться.
Вера уже кричала.
Замолчи, а то я вызову врача и отправлю тебя в психбольницу. Говорю в последний раз.
Вера не понимала, что грозило ей за ее позор.
Мало того, что ничего не хочешь делать, еще и сплетни задумала разносить по всему дому. Хочешь опозорить нашу семью?
Шипела Роза Григорьевна. Задыхаясь от обиды, Вера выбежала во двор. Обида и боль кипели в ее груди. Сердце билось, сказала, что оно вот-вот выскочит из груди. Вслед за ней выбежала Роза Григорьевна. Со слезами, притворным голосом она кричала: «Вера, деточка, вернись!» Вера бежала, сама не знала куда. Женщина в черном преградила ей дорогу. «Девочка, куда бежишь? Как тебя зовут?» Взволнованным голосом обратилась она к Вере. Тут подоспела Роза Григорьевна и, растерянно обращаясь к женщине, сказала: «Это моя дочь, она в нервном шоке».
«Какая я вам дочь?» – крикнула Вера. «Я ваша служанка, вы обманули директора и взяли меня из совхоза».
Женщина в черном побледнела, у нее задрожали губы. Она всматривалась в глаза Веры, они напоминали ей что-то близкое и родное. «Как тебя зовут?» Вера молчала. «А вы Розенберг Роза Григорьевна?»
«Да, а кто вам сказал?»
Трусливо спросила Роза Григорьевна, и ее глаза забегали от испуга.
«Может быть, зайдемте ко мне на чашку чая?»
«Нет», – строго ответила женщина, – «я не нуждаюсь в ваших услугах». Роза Григорьевна так поспешно повернула к дому, что чуть не упала. Она несколько раз оглянулась и скрылась за воротами. «Деточка, что молчишь?» Сквозь слезы проговорила женщина. «Не мучай меня. Я ищу девочку, свою племянницу, много лет. Сними, пожалуйста, туфли». Вера сняла. Женщина присела на корточки и увидела на ноге сросшиеся два пальчика. Из груди женщины вырвался стон. Она перевела взгляд на лицо девочки. У левого глаза, чуть ниже виска, она увидела родинку и быстро повернула Веру спиной. Она была одета в сарафан, который ей купили еще в совхозе. На левом предплечье тоже была темная родинка.
«Деточка моя, как долго я тебя искала!» – воскликнула женщина. Она не заметила, как возле них собрались люди. Женщины плакали. «Вера, я твоя тетя Эльвира. Я и твоя мама, родные сестры».
Вера бросилась в объятия женщины. Теперь она будет иметь защиту и милость судьбы. Вера плакала. Плакала и тетя. Они обе плакали, уже не от горя, а от счастья. Пошел летний теплый дождь, сверкнула яркая молния, и раскаты грома раздались в небесах. «Боже праведный, Отец небесный, слава тебе! Я благодарю тебя, мой всемогущий Бог! Прими немощную молитву из моих слабых уст! Хвала тебе и слава за Сына твоего, Бога славы, Христуса Христа! Нет слов, чтобы высказать радость, дарованную тобой! Аллилуйя! Аминь!» Вера и тетя стояли под навесом, прижавшись друг к другу. Вера боялась открыть глаза. «А вдруг это сон?» – думала она, и еще сильнее прижималась к тете. Открыв глаза, она убедилась, что это не сон, а все наяву. Вера протянула руки. Капли дождя капали на ладошки,
На сердце было радостно, светло и тепло. Верочка, мы сегодня уедем в Полтаву. Там нам будет хорошо. Вера вспомнила маленького друга, Лизочку. Тетя, пойдемте попрощаемся с Лизой. Она будет меня ждать и плакать. Они доехали на трамвае до остановки улицы Гоголя. Возле дома толпился народ. Милиция разгоняла всех. «Посторонитесь! Дайте дорогу машине!» – кричал милиционер. Подъехала скорая помощь. На асфальте лежала молодая женщина и ребенок вниз лицом с раскинутыми ручонками. Их сбил грузовик. Вера узнала в них Нону и Лизочку. Она заплакала и бросилась к безжизненному телу маленькой Лизочки. Милиция не допустила ее. Вера сказала адрес, куда сообщить об аварии. Через несколько минут приехали Роза Григорьевна и Константин Трофимович. Лицо его было исцарапано. Смерть невинного ребенка они восприняли как возмездие за горе, причиненное Вере. В вагоне скорого поезда в мягком купе ехали два счастливых человека. Вера была нарядно одета. Она рассказывала тете все, что ей пришлось перенести. Вспомнила и Лизочку, с грустью сказала. Лиза всегда мне говорила, зови Белозореньку, она услышит и придет к тебе, поможет обязательно. Не грусти, Верочка, они все тебе чужие. Кроме тебя у меня нет никого, мы только двое случайно остались живы по воле Господней. Приедем в Полтаву, пойдешь учиться в школу, закончишь 7-й класс, а там в медучилище пойдешь. В нашем роду такая традиция, все женщины должны иметь медицинское образование. В семье это необходимо. Поправишься, подрастешь, а то ты уж больно худенькая, маленькая. У нас таких маленьких нет в роду. Тетя улыбнулась, обняла Веру. От нее пахло приятными духами. Вера впервые в жизни чувствовала себя счастливой и защищенной. Она знала, что ее больше не будут обижать. Мир жесток и не щадит ни старого, ни малого. Идет естественный отбор, как в природе. Сильный выживает, а слабый погибает. А человек, наглый, неограниченный нахал, выживает, а праведник погибает. Если бы человек знал, как откупиться от смерти, что бы тогда было? Страшно даже подумать. Но время бежит и строго отчитывает часы, дни, месяцы и годы. По России ползли слухи. Немцы готовят войну против русских, готовятся к нападению. Повсюду шли аресты. В тюрьме номер 1 в городе Саратове происходило массовое истребление людей. Кровь лилась рекой. Армия была обезглавлена и обескровлена. Сажали всех, кто говорил вслух, что Гитлер обманывает Сталина. Границы немцы подводили танковые войска, пехоту и артиллерию и вели себя очень нахально. Снимали брюки, показывали голый зад. Или же без причины обстреливали пограничные посты и убивали солдат. Москва, Кремль, секретно, лично Сталину. Со всех сторон поступала в Кремль информация за информацией. Сталин внешне был спокоен. Он прочитывал расшифрованные телеграммы, что-то отмечал синим карандашом и хладнокровно клал в папку. Затем вызвал Берия. В наркомат обороны открытым текстом поступили телеграммы. Немцы обстреливают границу, есть жертвы, подтягивают технику и готовятся к военным действиям. Кремль молчал, ответа не было. Голосу разведки не прислушивались, ее прекратили финансировать. Сталин назвал разведчиков поджигателями войны и сплетниками. Отважные разведчики терпели крах, и провалы следовали один за другим. Вождь России издал приказ «В бой не вступать, ждите приказа». И снова молчание. До последней минуты. В накаленной обстановке на границе Сталин был убежден, что Гитлер не пойдет войной на Россию. Сталин не доверял своему окружению, менял их как перчатки, унижал человеческое достоинство и расстреливал людей без суда и следствия. Работать со Сталином было очень рискованно. Грозила опасность на каждом шагу. Ему все прощалось. Маршал Жуков многому научился у Сталина, как вести себя с подчиненными. Он мог обругать нецензурной бранью, ударить по лицу, сорвать погоны и дико орать, грозя пистолетом. «Застрелю, как собаку!» Мир не знал такого диктатора, как Сталин. В Кремле в составе высшего эшелона все держалось на лакействе и подхалимаже. Они и давали великому гению безмерную власть. Сталин ни с кем не считался и никому не верил. Он верил единственному человеку – Гитлеру. Сталин был очарован Гитлером, словно красная девица, и старался задарить его всевозможными подарками. В Германию шли эшелоны с русской пшеницей. День и ночь производилась отгрузка вагонов под особым контролем. Отгружали ящики с говяжьей и свиной тушенкой с наклейкой «Изготовлено в СССР». Черную красную икру в дубовых бочонках, копченые осетры, лисельдь, астраханский залом, сгущенное молоко, мед во флягах, колбасы и шпик, красивые ситцы, сатин, русский батист, маркизет и натуральные шелка. Отгружали также листовую сталь и медь. Все шло в Германию по Зеленой улице, без задержки. Сталину хотелось угодить Гитлеру. Он завидовал ему и восхищался им. Не раз он поднимал бокал и пил за здоровье Гитлера. Также пили все окружавшие его. Антифашистская пропаганда была строго запрещена. И кто скажет хоть слово против Германии, людей строго карали в СССР. Но, как говорится в русской пословице, шило в мешке не утаишь. Из сталинской дачи шла утечка информации, и Гитлер был в курсе дела о том, что происходило в России. В Германию шли эшелоны с продуктами, в то время, когда в деревнях малые дети не ели досыта, ходили в лаптях, спали на соломе, а вместо простыней стелили самотканные ряднушки. Одеял вообще не было. В деревнях не было электричества, керосиновые лампы были не у всех. Лампы считались роскошью. Для освещения пользовались коптилками, делали фитиль и в блюдце наливали масло. 22 июня 1941 года Германия напала на СССР. Нашим салам Адольф Гитлер дал по мурсалу, так говорили в народе, то есть ударил в лицо. Россия застонала от боли. Врывались танки в населенные пункты и сокрушали все на своем пути. Немцы расстреливали безоружных пограничников. Когда Сталину доложили о нападении Германии, он не поверил. Повышая голос и применяя нецензурную брань, сказал: «Пограничные склоки усмирить». «Кого?» – переспросил Маленков. «Немцы продвинулись на несколько километров». Сталин побледнел и беспомощно опустился в кресло. Глаза его смотрели на всех, в горле пересохло. Затем быстро поднялся, набил трубку табаком, прикурил, затянулся и взял себя в руки. От волнения ладони его рук вспотели. Он ожидал, что его арестуют, но ничего не произошло. Стояли перед ним члены Политбюро, как халуи: Берия, Каганович, Маленков, Калинин, Молотов, Ворошилов, Микоян и другие из его окружения. Сталин выругался матом, когда понял, что в нем нуждаются. На страхе лжи, насилии и лицемерии вновь закрутилось кровавое колесо коммунистической партии под руководством мудрого отца. Светлана, дочь Сталина, унаследовала отцовский характер. Дочь палача пользовалась неограниченной властью. Стоило ей только указать на кого-то пальцем, как люди исчезали. Они были обречены на смерть. От сталинской мясорубки не было защиты. Берия утопал в крови, в ночных разгулах и разврате. Он обескровил Россию на кровожадный вампир. Патриоты не были защищены от страшного произвола. К ним применялись первобытные пытки. Если римский император Нерон сжег людей на кострах, бросал на съедение голодным львам ни в чем не повинных христиан, то палач Берия перещеголял Нерона. Из детдомов привозили к нему для развлечения 13-14-летних девочек, которые не возвращались обратно. Все сходило с рук. Все оставалось безнаказанным, и поэтому палач преданно служил великому вождю. Порой человек думает, все проходит безнаказанно, но нет.
В назначенный час жизнь продиктует свои права. Мы живем и не замечаем законы природы, которые созданы не человеком, а всемогущим Богом-творцом. Человек совершает гнусные преступления перед Создателем неба и земли. Природа не может защитить себя от рук человека. Но есть такие дела, которые не прощаются даже природой. Рано или поздно жизнь предъявит счет и вынесет свой приговор, хочет человек этого или нет. Человек заплатит за все свои деяния, притом дорогой ценой. Расчет будет точен, приговор к обжалованию не подлежит. Судить будет совесть, а куда скроешься от престола всемогущего Бога? Эльвира Дмитриевна проснулась от крика и плача. Подошла к окну, уже светало. Она увидела, что мимо ее дома бегут люди и что-то кричат. Она в торопях надела ситцевый халатик и поспешила на улицу. Стоя на крыльце, не могла понять, куда и почему бегут люди. Волнуясь от какого-то предчувствия, она непроизвольно поправила волосы на голове и поспешно вышла за калитку. По улице бежали женщины и громко кричали, будто оплакивали кого-то. Эльвира Дмитриевна стояла окаменевшая и ничего не могла понять. Раздался топот ног. Она увидела, что шли ребята-спортсмены. На груди значки «Ворошиловский стрелок» и «БГТО». «Будь готов к труду и обороне». Ребята шли с вещевыми мешками. «А ну, запевай!» — крикнул человек в военной форме. «Слушай, товарищ, война началась, бросай свои дела, в поход собирайся!» И все подхватили. «Войны мы не хотим, но бой готовы, ковать мы не хотим, но куем подковы!» За колонны бежали подростки, дети и женщины, и так шли колонны одна за другой, по направлению к товарной станции. Там выдавали обмундирование, сухой паёк и тут же выписывали красноармейские книжки и раздавали винтовки, правда, без патрон. Грузили бойцов в товарные вагоны. На каждом вагоне были надписи «Все как один на защиту Родины! Смерть немецким захватчикам!» Пахло свежей краской. Эльвира Дмитриевна вошла в дом и включила радио. «Говорит Москва! Говорит Москва!» Раздался из репродуктора взволнованный голос диктора Левитана. «Сегодня в 4 часа утра без объявления войны фашистская Германия напала на Союз Советских Социалистических Республик. Фашисты пытались бомбить город Киев, но встретили отпор. Смерть немецким захватчикам! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Каждый час передавали последние известия. Известия были неутешительные. Она посмотрела на часы. Стрелки показывали 7 часов утра. Тихо подошла к постели. Вера спала спокойным сном. На щеках играл легкий румянец. В открытое окно веял ветерок, наполняя комнату запахом черемухи. Щебетали птички, перелетая с ветки на ветку и будто переговариваясь между собой. Белая акация издавала тонкий аромат и своими ветвями заслоняла яркое июньское солнце. Эльвира Дмитриевна перекрестилась. Она смотрела на спящую Веру и не хотела будить ее. Сердце билось от волнения, и ей казалось, она выскочит из груди. Страшные мысли преследовали и пугали ее. «Господи, помилуй, неужели Верочку заберут на фронт? Что я буду делать без нее? Я так люблю ее. Как же я снова останусь одна? Она такая ласковая, добрая. Ты всемогущий, дал мне ее, и неужели опять отнимешь? Боже мой, Боже мой!» Она обращалась к Богу, будто жаловалась ему. «Господи, услышь меня. Я не вынесу разлуки. Разлука страшнее смерти. Много лет искала я ее, и вот война снова отнимет ее. Что я буду делать без нее?» Из груди вырвался стон. Эльвира Дмитриевна зажала рот ладонью и вышла. Еле держась на ногах, она вновь прошла на кухню и включила радио. И снова тревожный голос диктора раздирал душу. «После усиленных боев наши войска временно оставили». Кто-то громко постучал в калитку. Эльвира вздрогнула, побледнела.
В борьбе с предчувствием беды она мгновенно ослабла и не могла шагнуть, как будто боялась кого-то. Но кого? Боялась себя. Чтобы не упасть от переживаний, держась за стены, она пошла к калитке, открыла ее. Перед ней стоял молодой человек, остриженный наголо. Эльвира Дмитриевна едва узнала в нем жениха Веры. Он заговорил взволнованно. «У меня повестка. Призвали на фронт. Я отпросился у старшего, чтобы увидеть Веру и попрощаться с ней. Все призывники на вокзале. Где Вера?» Задал вопрос молодой человек и тут же умолк. «Женя, проходи. Вера еще спит и не знает, что началась война». «Россия воюет уже 5 часов. Вот тебе и свадьба». Женя прошел в спальню, а Вера продолжала беззаботно спать. Юноша вышел и тихо сказал: «Ладно, я пойду. Мне очень жаль ее будить». «Нет-нет», — возразила Эльвира Дмитриевна, — «буди ее. Она не простит мне, если ты уедешь, не простившись с ней». Женя вернулся в спальню. Вера открыла глаза и удивленно проговорила: «Журавушка!» — так она звала своего друга. «Как ты сюда попал? Ты что, с луны свалился? А кто тебе так побрил наголо? Выйди-ка на минутку. Верке надо одеться». Шутила она, ничего не подозревая. Вошла Эльвира Дмитриевна с заплаканными глазами. «В чем дело? Что случилось? Один стриженый пришел, а моя родненькая мамуля почему-то плакала». Все шутила Вера. «Женя пришел проститься с тобой. Война началась. Его забирают на фронт. Он уезжает сегодня». «Не понимаю юмора. Повторите, что-то не пойму с просонья». «Германия напала на Россию без объявления войны. Немцы убивают пограничников и мирных граждан. Продвинулись на 50 километров в тыл». Как была в ночной сорочке, Вера бросилась к Жене. Женя обнял ее и взволнованно сказал: «Я тебя люблю. Жди меня, скоро вернусь. Со мной многое через 2-3 месяца, от силы 4. Это не так много. Так говорят все. Я видел девчат из вашего медучилища. Им присвоили звание от сержанта до лейтенанта. Всех забирают на фронт. С 3-го и 4-го курсов. Вера стояла, словно окаменевшая. Эльвира Дмитриевна вышла, чтобы не стеснять их. Она вошла в свою комнату и, упав на колени, молилась, плакала, просила у Бога силы и защиты. Вера оделась и вышла с Женей на крыльцо. Они пошли на товарную станцию, взявшись за руки. На станции было много народу, и все суетились, бегали, кричали, плакали, искали друг друга. Эшелоны за эшелонами отправлялись на фронт. На границе шли неравные бои. Немцы бомбили поезда и все, что двигалось по железной дороге. Бомбили пассажирские поезда, летели в воздух куски человеческого тела, бензин и нефть в цистернах взрывалась, и лавина огня обрушилась на людей. По дорогам шли женщины с детьми, старики и старухи. Немецкие пилоты и молодчики догоняли беженцев и на бреющем полете автоматными очередями расстреливали и убивали ни в чем не повинных людей, оставляя раненых трупы на дорогах. Границы были ликвидированы в короткий срок. Пограничникам нечем было защищать границы Родины. Кто имел гранату, тот бросался под танк и погибал, взрывая тигры. Так назывались немецкие танки. Начальники заставы пограничных войск просили помощи и поддержку. До хрипоты кричали по телефонной связи и получали один и тот же ответ. «Не могу, пойми». «Нечем помочь. Их вчера вывезли на полигон. Есть винтовки, но и те без патронов». Ругались, нецензурной бранью сыпали проклятия. «Вчера утром получили радиограмму от командования. Всю технику отогнать на полигоны и разобрать. На заставе ни одного пулемета!» — кричал начальник заставы. Раздался голос. «Русиш, хендехох!» Прозвучал выстрел. Связь прервалась. Начальник продолжал кричать, но никто не отвечал. Прибежала женщина с 2 детьми. Она увидела начальника заставы, истекающего кровью. Бросилась к нему. Пыталась оказать помощь, но чем? В аптечке не было даже бинтов. «Саша, милая, уходи с детьми. Нас предали, шакалы». «Нет, нет, нет!» — кричала жена. «Умирать будем вместе. Жены и дети отважных пограничников были обречены на смерть и плен. Никто и никогда не вспомнил о тех, кто преданно защищал границы Родины, кто надеялся, ждал помощи, но помощи не было. Немецкие войска продвигались с большой скоростью, не встречая отпора и сопротивления. У них была богатая техника – танки, самолеты, машины. А что у русских? Чтобы командовать войсками, нужен ум, знание военного дела. А на командных постах стояли безграмотные рубаки, командиры гражданской войны, которые не разбирались даже в картах. Заместители по политчасти были твердолобые дубаки. Сталин растерялся, но потом оправился от испуга и выступил по радио. Речь его была взволнованной, хотя он тренировался часами перед зеркалом, чтобы показать свое спокойствие. Голос его дрожал. Русский народ, многотерпеливый и всепрощающий, вытер слезу, распрямил спину от ударов тирана и пошел на защиту своего отечества. После того, как СССР и Германия поделили между собой Польшу, Гитлер гигантским шагом продвинулся к границе России. Потом Сталин напал на мирную страну Финляндию. За 3 месяца агрессор понес большие потери. Раненых не успевали выносить с поля боя, и они замерзали на снегу на 40-градусном морозе. Финские снайперы, хорошо обученные, били без промаху, не давая поднять головы. Русские солдаты утопали в снегу, не обученные езде и ходьбе на лыжах. Сталин терял авторитет и доверие всего мира. Великий гений и полководец послал на линию Маннергейм для устрашения солдат-садиста Льва Захаровича Мехлиса. Палач начал терзать и без того обескровленную армию. Мехлис расстреливал самолично и хладнокровно. Он перещеголял своих предшественников-палачей Ягоду, Ежова, Жданова, Берия и других. Немецкая разведка работала хорошо и точно. В это же время русская разведка истекала кровью, шли аресты их семей по указу Сталина. Обращаясь к народу с речью, Сталин утопил свою совесть во лжи. Речь его всех взволновала, люди слушали и плакали. Он говорил по-русски с акцентом. Голос его дрожал, он умел разыгрывать сцены, и не впервые он лгал народу. Каждый был готов идти на смерть за Родину, за Сталина, вперед! Таков был призывной лозунг. В речи по радио он обратился к народу со словами: «Братья и сестры, Родина в опасности!» Сталин призвал народ на защиту Родины. В это время в подвалах Лубянки пытали и уничтожали людей. На Украине, в Белоруссии, в Эстонии, Латвии народ встречал немецкие войска с хлебом и солью, как освободителей от ярма коммунистической тирании и сталинских репрессий. Из Бельгии пришло Гитлеру письмо от верующих, свидетелей Иеговы. Писали эмигранты и просили Гитлера, чтобы он шел на Великую Русь не с мечом, а с хлебом и солью. Всемогущий Гитлер отверг просьбу старых эмигрантов о прекращении злодеяний против евреев. Тогда они пророчески предсказали ему позорный конец, если Гитлер будет продолжать убивать и истреблять невинных. С мечом придешь, от меча и умрешь. Самонадеянный карлик Гитлер был уверен в своем могуществе. Он стремился завоевать весь мир и всех поставить на колени. Он многому научился у Сталина, как держать немецкий народ в железных тисках и диктовать свою волю. Гестапо многое переняло от НКВД. У коммунистов было чему научиться. Исчезали целые поколения людей, патриотов России. Что можно было унаследовать от Сталина и его окружения? Грехи дьявольской коммунистической партии, духовную деградацию, ложь, лицемерие, клевету, бесстыдство, охватившее всю страну, как злокачественная раковая опухоль. Интересно и удивительно, что в годы войны многими странами правили люди низкого роста, к примеру, окружение Сталина, Гитлера. Гитлер не считался советами своего окружения, он совершал грубые и непоправимые ошибки во вред себе и всему немецкому народу. Заносчивый карлик своей несдержанностью в приступе психического расстройства мог многое выболтать. В его личном окружении работали агенты советской разведки. Они сеяли смуту и раздоры, а работники гестапо сажали в тюрьмы тех, к
как кто хотел спасти Германию от поражения и позорного развала. Гитлеровцы жестоко расправлялись с населением оккупированных территорий, загоняли в сараи живых людей, стариков, женщин, детей и сжигали. Евреев, русских, белорусов живьем бросали в заранее вырытые котлованы и засыпали землей. Пораненным и безоружным людям проезжали танки, кромсая гусеницами и превращая в месиво человеческие тела. Эти акты жестокости вызывали гнев русского народа, и поднялась Россия на защиту своего отечества по зову тирана. Армия, обескровленная репрессиями и террорами, не могла быстро перестроиться и встать на ноги. Безграмотные командиры, жаждущие власти, стояли во главе армии. Все эти Ждановы, Ворошиловы и им подобные. Люзоблюд и негодяй Мехлис, доверенный человек Сталина, он сыграл большую роль в уничтожении командного состава армии. Мехлис особенно жаждал жизни генерала Петрова, командующего 18-й армией, бесстрашного и умного полководца. Мехлис лично докладывал Сталину разные небылицы про генерала Петрова и засылал своих стукачей в штаб 18-й армии. Сталин дал указание Жукову, чтобы тот разобрался в инциденте между Петровым и Мехлисом. Жуков не разобрался, смолодушничал в угоду Мехлиса, который лично расстреливал командиров армии. Ранним утром в квартире секретаря ЦК раздался телефонный звонок. Лев Захарович, говорил кто-то недоверенным до хрипоты голосом. «Нас лупят немцы, недостает патронов и винтовок». «Кто говорит?» – спросил Мехлис, недовольный тем, что его потревожили. В трубке раздался грохот, похожий на взрыв, и все умолкло. «Провокация!» – подумал Мехлис и позвонил, чтобы узнать, откуда звонок. «Звонили с погранзаставы. Началась война!» – ответил взволнованный голос на связи. Лев Захарович Мехлис не поверил. Вдруг снова раздался звонок. Говорил женский приятный голос. «Лёва, война началась. Ты – ошмёток рода человеческого. Будешь повешен на первом столбе в Москве. Запомни, прихвостень и палач, сколько ты перестрелял безвинных людей. Свой позорный и кровавый след тебе не залить водкой. Запомни, палач, что все твои жертвы не оставят тебя в покое». И повесили трубку. У Льва Захаровича болела с похмелья голова, но после таких слов он протрезвел. В последнее время Мехлис много пил. Он закрыл глаза. Перед глазами стояли Тухачевский и Блюхер, который держал в протянутой руке свой вырванный глаз. Во время пыток Блюхеры выбили глаз и прокололи ушные перепонки. Мехлис, как секретарь ЦК, принимал активное участие в разгроме врагов народа. Он сыграл большую роль в репрессиях и во всех поражениях 1941 года. Коммунисты расширяли свой авторитет при помощи лжи и лицемерия, стараясь поставить на колени советский народ. Отдельные личности, бесстрашные патриоты, видя все беспорядки высшего эшелона Кремля, брали на себя большую ответственность и с риском для жизни принимали смелые решения. В штабы армии и дивизии назначались квалифицированные начальники, которые владели немецким языком и отлично разбирались в военном деле. Большинство из этих людей были люди еврейской национальности. Толковый и разумный начальник штаба – это сердце действующей армии. Он от начальника штаба во многом зависит успех и победа. Русская армия из-за неорганизованности несла большие потери. Без единого выстрела гибли полки. Все было брошено на произвол судьбы. Безоружные, голодные, разутые и раздетые солдаты были беззащитны. Их брали в плен и гнали, как скот, на убийство. Преступными методами формировали и отправляли на фронт железнодорожные составы. В один эшелон сцепляли вагоны с живой силой и вагоны с боеприпасами и техникой. Немецкие истребители, управляемые квалифицированными летчиками-асами, бомбили и уничтожали людей и технику. Все гибло от взрыва снарядов. Все взлетало в воздух. Жутко было смотреть, как рвались снаряды и взрывались бутылки с горячей смесью, предназначенные для немецких танков. Лавина огня с грохотом обрушивалась на людей. Кто за это ответит?
С кого спросится за слезы матерей, детей и вдов, за сыновей, отцов и мужей, которые не возвратились домой? Престарелым матерям, вдовам и детям отказывали в государственной помощи, если они получали извещение без вести пропавшие. Обезоруженные солдаты и командиры, измотанные хаосом и беспорядком, попадали в окружение и плен. Таким методом произвола и безответственности была разбита не одна дивизия и отдельные полки. Командный состав штаба позорно бежал, оставляя раненых, медсанбаты и госпитали. Есть русская пословица: «Без командира войска, что стадо без пастуха». Они бежали поспешно, чтобы оправдать свой позор при помощи клеветы и лжи. Писали лживые рапорты, клеветали, доносили друг на друга. Копии доносов передавались в НКВД, и многие командиры были занесены в черный список. И появились поговорки: «Война все спишет», и нигде не врут так, как на войне. После налетов немецкой авиации на военные эшелоны дезорганизованные, безоружные, раздетые и голодные солдаты бродили по лесам, кормили комаров и вшей. Собирались небольшими группами, чтобы выйти из окружения. Многие погибали от малярии и тяжелых ран. Некому было оказать помощь. Солдат косило, гангрена, умирали от заражения. Но они продолжали пробиваться к своим и попадали в лапы отрядов НКВД, которые расстреливали их. Почему остался жив? Некоторых отправляли в загород отряды. Отряды смертников. Небольшие группы объединялись, создавали партизанские отряды и уходили в леса. Партизаны самоотверженно дрались. Гнев и ненависть кипела в сердцах за все злодеяние, которое совершалось на оккупированной территории. Отобранные отряды головорезов из НКВД имели партийные билеты с изображением Ленина. Все как один на подбор, они имели по несколько специальностей. Владели разными приемами, как для самозащиты, так и для нападения. Обученные палачи отлично владели немецким языком. Из этих молодчиков создавались диверсионные отряды спецнадзора. Диверсионные группы действовали во всех направлениях, а также за кордоном и в глубоком тылу, на занятой немцами территории. Этих молодчиков отбирала особая комиссия. Их брали из детдомов, дрессировали, обучали убивать, их превращали в фанатиков. Для этих молодчиков не было ничего святого, кроме преданной любви к мудрому отцу, партии и родине. Молодые люди, выросшие без отца и матери, были благодарны партии и родному отцу, товарищу Сталину. Их направляли на грязные и кровавые дела. Они выполняли труднейшие задания, не испытывая страха перед смертью, гибли в одиночку, без славы. Это были добровольные смертники. Ими не интересовались и никто не разыскивал их. А в случае провала каждый знал, что должен уйти из жизни добровольно. Так они и поступали. Многие из них спивались, превращались в алкоголиков или наркоманов, а некоторые попадали в психушку. Диверсионные группы НКВД творили такие дела, что невозможно поверить. Но факт остается фактом. Ревел скот, брошенный на произвол судьбы. Скотина искала защиту у человека, а человек обливал керосином коровники, телятники и свинарники, закрывал двери